Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, распачынаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. Беларускія футбалісты старанна адцягваюць увагу ад затрыманняў пратэстоўцаў. Еўрапарламент можа вярнуць санкцыі супраць Беларусі. Меддапамога на акрэсці на шклянка салодкай вады як адзіны лек ад дыябету. Гэта асноўныя тэмы серады 29 сакавіка. Іх не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларуская зборная па футболі старанна цягвае ўвагу ад масавых затрыманняў, якія адбываюцца па ўсёй краіне цягам некалькіх тыдняў. Два апошнія матчы футбалісты прайгралі за агульным лікам 0-7. Прычым адна з каманд, якой мы прайгралі, гэта зборная Македоніі, ў міжнародным рэйтынгу знаходзіцца на 100 пазіцый ніжэй за нашых. Еўрарадыё не магло бы ісці вынікі беларускіх футбалістаў, адклаўшы гарачы тэмы пра палідзняволеных акрэсценай сілавікоў, наш журналіст Алесь Пілецкі пагутарыў з футбольным экспертам, рэдактарам газеты «Прэсбол» Максімам Беразінскім, а таксама папрасіў прааналізаваць сітуацыю былога трэнера нашай зборнай Эдуарда Малафеева. Перадаем ім слова.
28 сакавіка нацыянальная зборная Беларусі па футболе прайграла Македоніі таварыскі матч з разгромным лікам 0-3. За 4 дні да гэтага нашы футбалісты правялі са шведамі афіцыйную гульню кваліфікацыі на чэмпіянат свету. Там усё скончылася яшчэ горш 0-4. Агульны лік за дзве апошнія сустрэчы 0-7. Такое з беларускай зборнай здаралася толькі аднойчы ў часы трэнера Эдуарда Малафеева. Тады мы прайгралі спачатку галандцам з лікам 0-2, а потым аўстрыйцам 0-5. У размове з Еўрарадыё Эдуард Малафеев сказаў, што пакуль не гатовы выказацца аб сітуацыі, у якую трапіла наша футбольная каманда.
Пока воздержусь от этого момента, я пока мне нужно, во-первых, это сейчас новый тренер, нужно обязательно, я с ним потом переговорю, поговорю с ним, а потом тогда я уже интервью где-то мы тогда с вами. Сейчас пока я не буду вам давать, хорошо? Давай, мой хороший, давай, дай бог.
Хто ж вінаваты? Футбалісты альбо новапрызначаны тренер Ігар Крыўшэнка? Размаўляем з рэдактарам папулярнага спартыўнага сайта «Трыбуна.ком» Максімам Беразінскім.
Очевидно, там самый слабый состав за последнее время, и нет молодых футболистов на подходе, которых можно было бы выпустить и как-то там наигрывать какую-то командную перспективу, потому что мы упадем просто еще ниже сразу же. У нас просто нет большого количества молодых футболистов, которые были бы готовы играть на этом уровне. Это в том числе затянуто вопросом назначением тренера, когда очень долго выбирали, в итоге вернулись к самой очевидной кандидатуре, но уже в режиме тейт-нота, когда у Крюшенко был на носу суперкубок, когда был кубок, ему нужно было еще параллельно держать в голове Швецию, и как-то это все вместе совмещать и готовиться, и не получилось. К сожалению, мы видим, что на обоих фронтах пока неудачи преследуют тренера. Ну и, наверное, это передалось настроение команде. Сложно мотивировать людей, когда они понимают, что мы, в общем-то, доигрываем цикл, назначается тренер, который, собственно, этот цикл доиграет, назначается в таком режиме, как-то, когда команда 3 месяца вообще была без тренера, непонятно, что происходило. В общем, вот эта такая общая растерянность, она, мне кажется, сказалась на поле. И еще один фактор, совершенно непонятный тренерский штаб, который был собран. Там нет фактически людей, которые бы играли за сборную, за исключением Сункевича, тренера вратарей, который остался с прежнего штаба. Нет людей, которые играли бы за сборную вообще, да, то есть Стрепейкис только несколько игр провел, и, наверное, достаточно авторитета и достаточно вообще понимания того, как проходят игры на таком уровне, наверное, не было ни у кого из членов тренерского штаба, и, собственно, мы видели эту растерянность в Швеции. Какой-то вот такой набор факторов, это все это сложилось в одну кучу, и вот мы получили эти 0-7, и вообще совершенно минимум перспектив на будущее, потому что впереди Швейцария, впереди Болгария, совершенно неясно, что мы собираемся делать и как это будет все происходить.
Ну и вот, хотел докладно спытаться, далее будет только горш, нам протягивают чекать так само вот таких матчей, альбо, как думаете, Крыўшэнка сможет нечто сделать?
Ну, очень бы хотелось, конечно, чтобы у него что-то получилось, потому что, ну, конечно, смотреть на это все больно, и как так или иначе, это же сборная, там, за которую хочется там переживать, да, и чтобы она там не проигрывала всем подряд. Но если смотреть объективно на вещи, то ну, очень немного ресурсов прямо сейчас, чтобы эту ситуацию как-то встряхнуть. Вот была эта смена тренера, которая, в принципе, можно было рассчитывать, что она поможет немножко как-то вдохнуть новую жизнь в сборную. Но мы этот шанс успешно профукали. Теперь вот уже в режиме такой рутины готовимся к новым матчам. Говорил уже, да, что нету особого там поменять каких-то футболистов, вызвать новых, особой возможности у Кривошенко нету, потому что просто этих футболистов на самом деле мы видим, что три тренера уже, там Хацкевич, Кондратьев и Кривошенко вызывают примерно одних и тех же, там за мелким исключением, и вот каких-то сопоставимых по уровню людей просто нету в белорусском футболе, поэтому это будет примерно та же обойма, возможно, как-то он попробует их встряхнуть, там, не знаю, какими методами, но если вот так вот рассмотреть правде в глаза, то, наверное, там ближайшие 5-7 лет это тот период, когда там мы особо не должны рассчитывать на результат сборной. Хотя, как бы, нам вот с больших трибун говорят о том, что мы вот опять-таки боремся за результаты, что-то куда-то хотим там выходить в следующем отборе. Но это просто смешно.
Так, пессимистично, верим.
Как есть. Очень сложно рассчитывать на что-то без футболистов. Ну, мы же видим, где наши футболисты играют и где они чаще не играют, да. Отношение того же Калачева, оно очень понятное, потому что ну, зачем человеку 36 лет ехать позориться, как бы, при том, что, судя по тому, что до него так никто и не доехал из сборной, и никто с ним не разговаривал толком, ну, как бы, нет, так и нет. Ну, это как бы все звенья одной цепи, и все это складывается в такое безразличие общее, которое мы видим на поле.
Пессимистично. Застается сподеваться на футбольные клубы, хотя их выники за минулый год так само примушают задуматься. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Депутаты Европарламента осудили дзеянні ўладаў Беларусі супраць мірных дэманстрацый, якія адбыліся ў Мінску. Депутаты напісалі заяву да кіраўніцтва Савета Еўрасаюза, Еўракамісіі, Еўрапарламента, у якой патрабуюць увесці абмежавальныя меры ў дачыненні да прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія адказныя за гвалт, рэпрэсіі і фальсіфікацыі выбараў. Калі простымі словамі, то ізноў устае пытанне пра вяртанне санкцый у дачыненні да афіцыйнай Беларусі. Але вось ці здольныя санкцыі рэальна паўплываць на палітыку Беларусі, у студыі Еўрарадыё праціўнік санкцыі, намеснік старшыні АГП Леў Марголін, адэпт санкцыі, сустаршыня БХД Павел Севярынец, а таксама палітолог Андрэй Казакевіч. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Звыш 70 депутатаў Еўрапарламенту звярнуліся да кіраўніцтва ЕС з заклікам увесці адэкватныя абмежавальныя меры ў дачыненні да тых прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія адказныя за гвалт, рэпрэсіі і фальсіфікацыю выбараў, і перанакіраваць сродкі, якія зараз ідуць на падтрымку дзейнасці беларускага ўрада і іншых дзяржаўных структур незалежным медыя ды грамадзянскай супольнасці. Сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец цалкам падтрымлівае ініцыятыву еўрадэпутатаў.
Еўрапейцы зараз проста абавязаны правесці чырвоную лінію для режиму, для Лукашенко особисто. И сказать, коли до такого-то дня, например, до понеделка, вы не вызволите людей, затриманных перед 25-м и 25-м, никаких размовов по супрации не будет. И мы вернемся до пытания санкций. Санкции – это сброя действия. Иншая справа, что это опошний политичный способ, опошний политичный метод. На мой погляд, зараз навод погроза санкций будет эффективной. Лукашенко выпустит этих людей. Коли Евразвяз заявит, например, завтра вызволяйте усіх политвязнев, иначе диалог скончен, люди будут вызволены до понеделка. Сегодняшним уладом достаточно щелкнуть пальцами. Это пытание нескольких секунд. Звонка Лукашенко и Шуневичу. Кабы все были вызволены. Тому абсолютно никаких проблем я тут не бачу. А Лукашенко вельми гребливо ставится до тех, кто прогинается под ягоную грубую политику. И европейцы сутыкнутся еще с тем, что коли не проявят зараз мягкость, то после Лукашенко их просто не будет ни во что ставить.
Коли казать про санкции, вы за то, как яны были такие кропковые супрать особных людей выключно, якие еще ж таки мают дочинение до этих вот жорстких разгонов, ти, як и раней, там так само супрать предприемства и так далее?
Ну, глядите, санкції повинні бути адресні. Я супроть санкцій, наприклад, економічних дочинень до Білорусі як країни, але я за адресні санкції супроть особов або організацій, які займаються в Білорусі бандитизмом і терором. То бок, на мой погляд, Міністерство внутрішніх справ, яке отримує зброю по будь-колі чи яких контрактах за європейські гроші або просто від європейських фірм, автомати, якими тероризують білорусів на день волі, це неприймально. Це ні в які брами не лезе. Санкції супроть МУС, КГБ, всіх структур і спецслужб, які займаються заполохуванням білорусів, розгоном мирних акцій протесту, обов'язково повинні бути уведені уже навіть без умов. Без ніяких умов. Тобто вони мусять бути. Персональні санкції супроть тих, хто оформляє присуди, супроть тих, хто віддає загад розганяти, від міністра в НКВДшній формі і до непосередних виконавців. Широкий ліст. Всі, хто цим займаються, не обмежовуватися цим 30 чоловік, 50 чоловік, займаються цим 500 чоловік. І нехай трошки почешуть голову.
Щоправда, і сярод опозиційних політиків не всі підтримують ідею санкцій. До прикладу, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін не бачить у їх ніякого сенсу.
Я лічу, що у нас санкцій до Білорусі ніколи і не було. Тое, што былі нейкія персанальныя санкцыі, это, як кажуць, як слонодрабіна. Толькі што, калі некае такое сімвалічнае значэнне яны мелі. Ніякіх такіх санкцій, якія маглі б пашкодзіць народу, ці, наадварот, прымусіць улады нешта рабіць, такіх санкцій не было. І я супраць такіх санкцій. Я за санкцій сімвалічныя, якія паказваюць стаўленне Европейскага звязу іншых краін за таго, што адбываецца ў Беларусі. Але ніяк не ўплываюць на краіну, бо вырашаць свае пытанні мы павінны самі.
Вось такое меркаванне ў палітыкаў. Але ёсць яшчэ адно. Ці здольны Еўрасаюз у сённяшніх умовах распачатага з афіцыйным мінскам дыялогу і пацяплення ў адносінах гэтыя адносіны сапсаваць? Да абмеркавання па скайп-сувязі далучаецца палітолог Андрэй Казакевіч. Наколькі лёгка вот зараз можа Еўрасаюз узяць і ўвесці такія санкцыі?
Ну, лёгка гэта не будзе, і натуральна гэта зойме пэўны час. І, в прынцыпе, я думаю, што для таго, каб такія санкцыі былі ўведзеныя, важна будзе не толькі вот ацэнка тых падзеяў, якія ўжо адбыліся, але то, якім чынам сябе будуць паводзіць беларускія ўлады пасля гэтага. Калі і надалей будуць факты, якія могуць парушацца, як разглядацца як парушэнне правоў чалавека, як абмежаванне палітычных правоў, гэтак далей, то я думаю, верагоднасць прыняцця такіх мераў будзе ўзрастаць. Ну і чым больш адпаведна будзе такіх фактаў, тым больш верагоднасць будзе павылічвацца, да, на такую рэакцыю. Таму што на такія дзеянні еўрапейскія структуры, ну так ці інакш, будуць вымушаны рэагаваць.
Наколькі я ведаю, ўсё ж такі, ну, па-першае, еўраструктуры гэта такая непаваротлівая махіна, так лёгка рашэнні не прымаюць, а па-другое, яны ўсё ж такі, ну, як кажуць іншыя вашы калегі, так ужо налаштаваліся і так хочуць гэтага там, не хочуць дакладней губляць дыялог з афіцыйным Мінскам, што вот не хочуць нават такія санкцыі ўводзіць. Праўда гэта ці не?
Ну, може, вони не хочуть, але система політична, да, європейська, вкладена таким чином, що вони не можуть ігнорувати громадське меркування по цьому питанню. І коли, скажімо, громадське меркування, коли у СМІ буде все більше і більше фактів про порушення правового чоловіка, про ніякі брутальні акції, там репресії і так далі, то ну так чи інакше не будуть вимушені це реагувати, тому що, ну, в принципі, діалог, звісно, важливий, і всі хочуть його протягувати, але не любою ціною у даному випадку.
Ну, я магу зразумець палітыкаў, якія заклікаюць да ўвядзення вось такіх хаця б персанальных санкцый. А вот вы асабіста, да прыкладу, ну, як палітолаг, вы за тое, каб гэтыя санкцыі былі ці не?
Калі мы кажам пра тое, што адбылося, вот уже адбылося, так, апошні месяц, я не думаю, што гэта ёсць падстава для таго, каб некія санкцыі ці абмежавальныя меры былі ўведзены. Хотя питання про те, що це може бути поставлено просто для того, щоб все-таки ну, був ніякий механізм стримлювання того, що може відбуватися внутрі Білорусі. Ну, але коли, скажімо, такі події чи такі заходи будуть мати системний характер, устойливые и охуплювать все большую кількість людей, організацій, різні сектори внутрі Білорусі, ну то, напевно, це може бути оправдано.
Ви сказали, що, може бути, він стане неким таким стримлюючим фактором. Але давайте повернемося у історію. Персональні санкції були і раніше, були списки неуязних у Євросоюз чиновників Білорусі. І що, спрацювало це і не, от по опыту?
На мою думку, так. Це не то, як передвизначило, але все-таки впливало на те, как, ну, я имею в виду особливо подеи после снежня 2010 года, все там обмежевальные меры и санкции, которые были введены европейским связом, все-таки крыху скудняли, да, деятельность белорусских уладов, и тому их отмена, скажем так, имкнение их отменить было одним со стимулов для белорусских уладов. И я думаю, что это все-таки не варто так, как робить некоторые аналитики, целком списывать и казать про то, что яны не имели абсолютно никакого значения и не сприяли тому, как белорусские улады имели некий додатковый мотив для полепшения внутриполитичной ситуации.
В эти списы потрапить судьи, которые зараз выносили присуды, может быть, там некие силовики там на чале с Шуневичем, может быть, навод на чале с Вакульчиком, старшиней КДБ. Для их не уже это будет иметь великое значение? Ну, не поедут они в Европу, поедут куда-нибудь отпочивать в Арабские Эмираты.
Не, для них натурально не. Тут в основном, конечно, все вокруг двух речей. То есть, первое, это финансы, другое, это имидж краины. Да? И что, в принципе, первое, другое, вельми мощно связано. Потому что...
Финансы вы какие маете на увазе? Их особистые эти, какие?
Не, я маю на увазе то, что, в принципе, адлюстровано в этом листе депутатов, как финансы, которые зараз накировываются на державные программы, да, те на сопрацовательство с белорусским урадом, пошли в вынику там на поддержку громадянской супольности, незалежных медиа и так далее. Да. Это все-таки певные финансовые страты. А кроме этого, когда узагадать про практику санкций после 2010 года, то туда были включены и певные бизнесмены. Ну и по факту некоторые компании, так? И что так само мая, певные финансовое значение, может ускладнять житё, так, для певных людей внутри керуючей элиты, и максимум навод для певных галин экономики. Тому, я думаю, что это основное, да, а не то, что просто люди не смогут туды выехать. Ну и, конечно, просто наявность великого спису санкций, постоянно постановка питания про их протяг, про то, вот, накольки, скажем, полепшается, ситуация не полепшается, потому что санкции вводятся на полный период, потом обязательно проводится некая оценка ситуации и так далее. Это снова же может негативно уплывать на имидж Беларуси и вот то, что мы бачили опошние годы, когда вот фактично вот имидж как такой авторитарной краины, он поступово возникал, да, и выходили на поверхню иншие темы, больше позитивные для Беларуси, они вот могут снова замениться негативной риторикой. Это значит, что максимости для супрацовництва, для инвестиций, для разных, тем более экономичных программ, они могут скоротиться.
Погроза уведения этих санкций, про которые мы казали, которые есть у листе европарламентаров, застрашить белорусский урад и белорусское керовництво сегодня?
Ну, я не казав би про категоріях там страху чи не страху, але це все-таки певний фактор, да, з яким треба буде лічитися. І це все-таки сценарій, який не пожаданий для білоруських уладів. Я зараз повторю, не просто даватися самих санкцій, а за того, що це буде створювати не сприяльний фонд для співпрацівництва з Європою, для зміни іміджа на Білорусі у світі, особливо на Заході. І певним фактором, який треба буде брати під увагу, і з яким треба буде працювати, це стане. Хоча, натурально, що коли буде вибір поміж безпекою, мається на увазі заховання існуючої політичної системи і добрими стосунками Заходу, то вибір буде однозначно зроблений на користь перших. Але от питання стоїть, звісно, в тим, наскільки, скажімо, перше і друге можна буде паяднаць. Ну і вот бліжэйшыя месяцы, напэўна, гэта пакажуць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі па Skype сувязі быў палітолог Андрэй Казакевіч. Да сустрэчы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля затрымання ў 25 і 26 сакавіка ў пастарункі трапіла шмат людзей з захворваннямі рознай ступені цяжкасці. Пасля судоў у сацыяльных сетках з'явіліся безліч гісторый пра медыцынскую дапамогу СІЗА і стаўленне да хворых. З іх вынікае, што хуткая дапамога даступная толькі для тых арыштаваных, што ўжо асуджаны ці знаходзяцца ў судзе. Падрабязнасці пра медыцынскія магчымасці накрэсціна ў нашага журналіста Паула Свердлова.
У вязняў ізалятара на Мінскай вуліцы Акрэсціна час ад часу ўзнікаюць праблемы са здароўем. Па-першае, надаваць па рэбрах могуць падчас затрымання. Па-другое, трапляюць за краты і людзі з хранічнымі захворваннямі, якім стрэс не ідзе на карысць. Распавядае Мінчук Яўген Жукавец, які выходныя пасля дня волі правёў у ізалятары на Акрэсціна.
У нас вся камера с высшим образованием была. Два учителя истории, вот дедушка альпинист, музыкант, еще вот конкретно по Александру, по Хавкину. Я все видел, ему не на суде стало плохо уже конкретно. На суд я его уже лично ехали в автозаке в одной, в маленьком такой, в будочке внутри. Я его прикрывал курткой, потому что его уже трясло. То есть два дня он промучился с нами в камере. Ну, ориентировочно с признаками диабета какого-то, там, сахара не хватало или инсулина, я не врач, я не могу точно сказать. Я и другие там конкретно на себя брал инициативу вызывать, требовать для него медицинской помощи адекватной, но никакой помощи адекватной не было. То есть приходили фельдшеря там примерно через час, через полтора после вызова, после требования, смотрели, дали ему сладкой водички немножечко, литр на день, и там кроволочка накапали. Ну, грубо говоря, вот его довели до такого состояния, как его в суде, он уже не держался на ногах абсолютно. Это было не паника, это было... Я не знаю, что это было, я не медик.
Александр Хаукін, колішні скрыпач гурта «Крамбамбуля», быў затрыманы ў Мінску падчас дня волі. Яшчэ ў аддзяленні міліцыі яму выклікалі машыну хуткай дапамогі. Але, нягледзячы на тое, што шмат каго з затрыманых яшчэ ў дзень акцыі выпусцілі без складання пратаколаў, Хаукіна вырашылі судзіць і пакінулі на Акрэсціна ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў.
Медицинский осмотр выглядит так. Кладется листик опросника, вот, и просят просто подчеркнуть нужное. Причем вариантов там, на самом деле, немного. То есть, когда я заикнулся там про свой, как ругательство, низкий сахар, вот, меня, значит, сказали, говорят, у нас такой графы нету. Вот, у вас этот самый диабет. Говорю, слава тебе, Господи, нет. Тогда сказали, что вы свободны. И, собственно, на этом медицинская помощь закончилась, ну, при поступлении. То есть, на следующий день мне там вызывали несколько раз тоже просто в камеру дежурных медиков. Пришли девочки-практикантки, ну, собственно, сделали все, что смогли.
Але здараліся і даволі цынічныя сітуацыі. Протягивая Александр Хаукін.
Кстати, по поводу врачей. С утра тоже в понедельник нас выгнали до завтрака на поверку. Я опять попросил, собственно, на вопрос о медицинских жалобах дать мне что-нибудь сладкое. И мне очень милая женщина, лет 60, с такой милой улыбкой сказала, что давайте я вам сбегу за шоколадкой в магазин, что я сначала поверил.
У вечера 25-го соковика корреспондент Еврорадио бачил побач с изолятором машину хуткой допомоги. З размоваў, якія дактары вялі з супрацоўнікамі ЦИПа, вынікала, што яна прывезла туды дзяжурнага фельчара, але машына неўзабаве з'ехала. Хуткая побач з ізалятарам не дзяжурыць, у выпадку чаго яе даводзіцца выклікаць і чакаць. Магчымасць перадаць лікі ў ізалятар ёсць. Пра гэта напісана на дзвярах установы. Але зрабіць гэта няпроста. Таблеткі прымаюцца толькі па прызначэнні фельчара з ізалятара часовага ўтрымання. Вось што нам распавялі ў ізалятары.
В поликлинике берете эпикриз у лечащего врача, что такой-то, такой-то нуждается в постоянном приеме, где расписано, какие таблетки, как принимать, какая дозировка и так далее. И с этими таблетками, пожалуйста, таблетки запечатанные полностью в заводской упаковке. С этим эпикризом приезжаете, привозите.
Калі ў затрыманага будуць з сабой патрэбныя таблеткі, але не будзе эпікрызу, ёсць вялікая верагоднасць, што на час зняволення чалавек застанецца без патрэбных лекаў. Таму, на думку Еўрарадыё, калі вы збіраецеся і надалей удзельнічаць у пратэстах, на ўсялякі выпадак варта запісацца да тэрапеўта і зрабіць паперу з пералікам усіх захворванняў і сродкаў ад іх. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Не хочацца верыць, што ў наш час можа быць такое стаўленне да чалавека, асабліва калі узгадваеш, што на Акрэсціна быў зроблены рамонт за грошы Еўрасаюза, дарэчы, каб палепшыць умовы ўтрымання.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Пол Маккартні пачаў працаваць над новым альбомам. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Пол Маккартні пачаў працу над новым альбомам у супрацоўніцтве з экс-прадзюсарам «Адэль» Грэгам Керстінам. Керстін – сур'ёзная велічыня ў свеце поп-музыкі. За сваю прадзюсарскую працу ён 4 разы ўганароўваўся прэміяй Грэмі. Маккартні нагадаў, што ўжо мае досвід працы з Керстінам. Яны супрацоўнічалі 2 гады таму. Сэр Пол прызнаў, што яго крытыкуюць за гэтае рашэнне, але дадаў, што талент Керстіна цяжка падвергнуць сумневу. Дзякуючы яму, апошні альбом Бэка стаў альбомам года, а праца «Адэль» з прадзюсарам прынесла Грэмі за песню года. Дадзеных аб тым, якія кампазіцыі ўвойдуць у новы альбом, пакуль няма. Амерыканскі музыка і паэт Боб Дылан не атрымае грашовую частку Нобелеўскай прэміі, калі да 10 чэрвеня не выступіць з Нобелеўскай лекцыяй. Пра гэта паведамляюць замежныя СМІ. Грашовая ўзнагарода Нобелеўскай прэміі складае 8 мільёнаў шведскіх крон альбо 870 тысяч долараў. Дылан плануе на бліжэйшыя выхадныя наведаць Швецыю з серыяй канцэртаў. Аднак ён дагэтуль не паведаміў шведскай акадэміі, ці скарыстаецца прыездам для атрымання Нобелеўскай прэміі. Паведамлялася раней, 75-гадовы спявак вельмі спакойна паставіўся да свайго ўзнагароджання. Канцэрты ў яго былі запланаваны яшчэ да навіны пра Нобелеўскую прэмію. Згодна з правіламі, лаўрэат мусіць выступіць з Нобелеўскай лекцыі цягам 6 месяцаў з моманту цырымоніі ўзнагароджання, а гэта было 10 снежня 2016 года. Прычым лекцыю не абавязкова праводзіць у самой Швецыі. Дарэчы, адсутнасць лекцыі і не атрыманне грошай ніяк не паўплывае на статус Нобелевского лауреата. 7 красавіка гурт «Петля пристрастия» дасць вялікі сольны концерт у клубе «Репаблік». На ім прагучаць лепшыя песні з усіх дыскаў гурта, у тым ліку «Мода» і «Аблака», які нядаўна быў прызнаны альбомам года на ўзнагародах «Эксперты Бай». Гурт быў створаны ў 2004 годзе ў Мінску вакол Іллі Чарапко-Самахвалава, вакаліста і аўтара песень, таксама вядомага па гурце «Касіапея». Дэбютны альбом «Всем даволен» выйшаў у 2009 годзе на расійскім лэблі «Снегірі» і даў калектыву першую сур'ёзную хвалю вядомасці ў Беларусі і Расіі. З таго часу альбомы «Пятлі» не раз прызнаваліся лепшымі ў годзе. Расійскім часопісам «Расія», а Ілля Чарапко-Самахвалаў намінаваўся на тытул найлепшага тэкставіка па версіі прэміі Артемія Троіцкага «Степной волк». У Беларусі альбом «Фобос» атрымаў узнагароду «Лепшы альбом» на прэміі «Рок-профі» паводле галасоў беларускіх рокавых і альтэрнатыўных музыкаў. А вось чацвёртая кружэлка «Моды і аблака», якую удзельнікі гурта «Петля пристрастия» назвалі больш танцавальнай і поп-арыентаванай, выйшла ў весну 2016-го. І вось днямі прынесла калектыву адразу 4 ўзнагароды «Эксперты Бай» па галасах беларускіх і замежных музычных крытыкаў. Сярод іх галоўная альбом «Года». І звязаная з ёй рэкламная падтрымка канцэрта ад праекта «Макси Віжн». Такім чынам, 7 красавіка ў клубе «Репаблік» адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «Петля пристрастия». Квіткі ад 20 рублёў. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».